Почему Бокертов? Потому что утром приносят карбан тамид. Утром карбан тамид. Надо вспомнить вообще, что такое карбан. Просто по-русски обычно переводится как слово жертва, но любой перевод это версия. На самом деле на этом языке карбан это лейткарев. Способ приближения к небесам, способ приближения ко Всевышнему. Потом Равдович сказал, есть такая возможность где-то уединиться, говорить со Всевышним. А вот когда был храм, была еще такая возможность принести карбан. Принести карбан. Мы всегда чем-то чего-то жертвуем. Это вообще обычно станет человеку состояние знакомо. Человек не спал всю ночь ради интересной книги. Там, пожертвовал деньгами для друга, для товарища. Переводил старушку через дорогу, она отбивалась, он ее перевел. Ну, чем-то человек ради чего-то всегда жертвует. Только вопрос, чем ради чего, чтобы мы не перепутали, что мы делаем. Ну, относительно жертв, вы знаете, как сегодня спрашивают, говорят, вы же интеллигентный человек, на чем вы говорите, что вы думаете? Жили мы на самом деле, снова будем приносить, резать овечек, ну что вы? Пишет Рамбам, тоже был интеллигентный человек, врач, великий ученый, великий раввин, пишет, вернутся все законы, которые действовали прежде, в том числе и карбонот. Все это к нам вернется. Вообще понятно, что то, что мы сейчас делаем, вы знаете, как-то вот есть такая в современной технике такая штука у нас появилась, такая. А большой объем информации в маленьком каком-то диске, да, в маленьком дисконке. Мы пытаемся понять, какой объем информации может быть заключен в этом самом Бокер-Тов, когда мы думаем о карбан-тамид, который приносили утром. Есть спор такой, известен спор Рамбама и Рамбана о том, что такое вообще карбонот. Рамбам говорит, что они принесли, чтобы пришли карбонот, чтобы отучить евреев от идолопоклонства. Для этого вообще пришли все карбонот. Приходит Рамбан и говорит, смотрите, не может быть, чтобы только для этого. Не может быть, что кто-то есть еще. Пишет Рамбан, когда человек возлагал руки вот так вот на эту овечку, исправлялись неправильные поступки этого человека. Потому что поступки обычно человек делает руками. Руками можно украсть, руками можно дать сдаку. Разные можно поступки сделать руками. Исправлялись его поступки, когда он клал руки на эту самую овечку. Когда он говорил «видуй», покаянную молитву за овечкой, покаянные слова, исправлялись его неправильные слова, пишет Рамбан. Когда часть этой овечки или вся она там сжигалась, исправлялись его мысли, потому что мысли человека это огонь. Так работал карбан, говорит Рамбан. Вообще в карбане принимали участие все составные этого мира. Там была неживая природа, там была соль. Там была живая вот та самая овечка или коровка. Там была растительная природа, там были вино, мучные приношения. И четвертый участник всего этого мироздания, человек все это возлагал на жертвенник, на мизбех. Или все это сгорало, или часть сгорала, часть уходила в пищу. Были всякие загадочные такие вещи, скажем. Рабинович принес какую-то овечку. Забыл включить телефон. Сейчас. Это не вовремя. Одну секунду. Какой-то Рабинович приносил овечку. Коэн кушал эту жертву. И Рабинович исправляет его грехи. Как это может быть? Вот такая мистика. Коэн кушал эту овечку. А Рабинович исправляет грехи, которые Рабинович совершил. То есть какая-то была тайна заложена, понятно, заложена тайна во всех карбонот. У нас сегодня нет карбонот. Мы говорим, нишалма парим сфатейну. Восполнит быков наши уста. То, что мы сегодня говорим, восполняет карбонот, которых пока сегодня нет. Интересно, что кроме того, что просили карбонот, там левиты еще пели. Помните, как называется наш цикл? Да, проснись и пой. В прошлом занятии в конце мы проснулись. Теперь мы должны петь. Так вот, левиты пели. Пели псалмы. Вы помните, мы сказали, когда вспомнили, Рамхалин говорит, что все действия небес совершаются с помощью песни. Аль-Ядей Шира. Кажется, не только действия небес, но действия и в этом мире. Левиты пели в храме, когда приносили, пели псалмы, когда приносили карбонот. У меня когда был человек на семинаре, это было в Пинске, в Белоруссии. Он мне рассказал, что он учился не еврей, он учился в духовной семинарии, его оттуда выгнали. Почему? Он стал задавать вопросы. А вот храм, он сказал, вот написано, а вот так вот, дерево, камни, ему сказали, не-не-не. Храм это в сердце. Ну, подожди, я понимаю, что в сердце. Но вот же написано, вот, вот такие-то вот действия, конкретные материальные действия выгнали из семинарии. Человек сделал гию, стал евреем. На самом деле, конечно, храм он и внутри человека, это понятно. Мы это с вами обсуждали уже как-то, что есть такая лоха знаменитая, когда, когда человек не знает, в какую сторону молиться, не знает, магнитные бури, облака, не знает, где храм. Написано, молись в любую сторону, только кевен либо, только направь, настрой свое сердце. На чем эта лоха основана? Ты не знаешь, где храм, говорит лоха. Ты сам малый храм. Ты сам малый храм. Так что если вам кто-то в трамвае наступит на ногу, скажите, малый храм, ты наступил на ногу. Он скажет, малого храма слышу, сам такой. И будет правда. Но это начало очень приятно слышать. Продолжение менее приятно слышать, но это тоже правда. Храм ты сегодня разрушен. То есть каждый из нас малый храм, как такой полуразрушенный. Где-то балка обвалилась, где-то там протекает что-то. Нам есть что чинить в нашем храме. Так вот, интересно, что то, что мы обсуждаем, это такая была реальность. Это была реальность храм, Тора, это была реальность в нашей жизни. Я 10 лет работал, преподавал, учился в Ешеве Тора напротив Котеля. Мы часто ходили молиться Минху в Котеле. Там бывает толпа людей, как-то мы идем. Стоит экскурсия, усовод показывает на Котеле и говорит, а вот здесь по преданию религиозных евреев стоял храм. Такое предание, сказка такая, такая, такая галлюцинация. Я себя ущипнул, пощупаю. Нет, не галлюцинация на самом деле. Мои приятели издавали журнал учебник истории в Израиле. Вот страшный скандал в издательстве. Почему? Как это вы написали? Был потоп. А как надо было написать? Легенда о потопе. Как это вы написали? Бог говорил с Авраамом. А как надо было написать? Легенда о том, что Бог говорил с Авраамом. Ну, если так, то мы все такие, такие легендарные люди, мы все такие. Живые легенды. На самом деле, если мы думаем, что то, что мы держим в руках, это такая сказка, да, то, подойдя к зеркалу, мы должны увидеть в зеркале отображение, я знаю, красной шапочки или Белоснежки и семи гномов. Но подойдя к зеркалу, мы видим отражение конкретного человека, Рабиновича, Писаховича, Абрамовича, у которого были родители и дедушки. И бабушки, эта цепочка уходит так далеко-далеко назад, она уходит, эта цепочка. Есть такой простой, простой способ самопроверки и проверки вопроса, которые мы говорим. Простой способ очень. Давайте вспомним каждый из нас. Учителей, у которых мы учились в школе, в колледже, в институте, в аспирантуре. Ну, напишите, кто хочет, 3-4 поколения своих учителей. Я тоже учился в институте, я учился в аспирантуре. Могу назвать учителей своих. С трудом учителей моих учителей. Ну и как бы и все. Почему? Старейший университет в России – это Московский университет. 2 века. Старейшие университеты Европы – это Сорбонна, Париж, Болонья, Краков. Ну, 8 веков максимум. А цепочка, о которой мы говорим, ее очень просто восстановить. Надо только узнать, где жили наши дедушки, скажем, в каком месте. Цепочка моментально восстанавливается. И уходит туда назад, так быстро-быстро уходит к горе Синай. Есть замечательная книжка Рав Моше Пантелята «От Синай до наших дней», где можно все это, цепочки поколений можно, можно проверить. Я как-то ехал в центр Иерусалима, искал какую-то, наверное, какая-то поликлиника нужна была. Ко мне подбегает, видишь, что-то ищу, подбегает такой с развивающимися пейсами иерусалимец и говорит мне, «Эй, зишва там, Ихапес, а не Орелаха? Какую ты ишиву ищешь, я тебе покажу». А что еще можно искать в Иерусалиме? Он понимает, что надо искать ешиву. То есть наше знание, на самом деле, оно просто наше еврейское знание, старше европейского знания на 4000 лет, вот и все. Примерно 4000 лет, когда Европы еще нет. По развалинам Римской империи вроде одичалые варвары. У нас уже идут почти 4000 лет от сотворения мира. Поэтому то, что мы обсуждаем, на пальцах одной руки, знаете, такой знак, они такая. Остановись так, без остановки не проезжай. На пальцах одной руки можно увидеть истину того, о чем мы говорим. Вот это мы, это мизинец такой. Мы такие слабенькие, маленькие, рожь катан, иврит гадоль, мало что понимаем, мало что знаем. Мы потомки людей, стоявших у горы Синай, прямые потомки. Кто сомневается, откройте книгу Рав Моше Пантелята «От Синай до наших дней». К Синаю пришли внуки Авраама. Это Авраам. Это был внук Яков. и было 70 человек, и спустились в Египет. Оттуда потом, через 210 лет, выходит большой народ. Это Синай, 3 миллиона горы Синай. Это Авраам. В Аврааме многие знают, что он в 3 года начал искать ребенка им истину, что он до 48 лет перепробовал всю воду за руку, все идолы, которые были в мире, все понял, что чепуха ничего не стоит. Немногие знают, что Авраам окончил 8-летку. Авраам 8 лет учился в доме Ноха. С 50 до 58 лет в доме Ноха он учился, и от Ноха, из дома Ноха он узнал, что мир не из газовой туманности, человек не от обезьяны. Это Авраам, это Нох. Отец Ноха Лемех застал живых Адама Ришон. 6000 лет непрерывной передачи знания. Да, можешь сомневаться, а может это не так. Но надо проверить. Если эта цепочка, она да, подтверждается по всем устным письменным источникам, то спорить с ней просто нерелевантно. Это еще одна интересная вещь. Если Бог говорил с Адамом Ришон, он говорил с Нохом, говорил с Авраамом, говорил с 3 миллионами человек у горы Синай, логично предположить, что он что-то говорит сегодня нам. Если 4 знака цепи, да, почему 5 нет? Только вопрос, слышим ли, видим ли мы то, что он говорит нам. Но это вопрос настроя нашей души, нашего интеллекта. У нас недавно была глава Насо. Я помню, как на семинаре Арахим, помню, где это было прекрасно, это было в Нетании, ко мне подошла женщина и сказала, она говорит, я умираю, мне что-то страшно. Там происходит что-то невероятное, что-то ужасное. Не понимаю, в чем дело. Ужасно себя чувствую, как будто я умираю в эту секунду. Мы с ней вспомнили, что мы только что на уроке обсуждали главу Насо. Это та самая глава, где рассказывается история соты. Если в Израиле была неверная жена, которую муж подозревал в неверности, он приводил ее в храм, там она пила специальную воду. Если она на самом деле изменила мужу, эта женщина в муках умирала. Это была глава Насо в тот самый момент. Эта женщина, стоя со мной в коридоре семинара Арахим, Нетания, рассказала мне свою историю, что оказывается в дотшувной жизни она, да, изменила мужу. Муж об этом не знает. Но в эту секунду, в этот день она переживала, как будто то, что рассказывается Тора о соте. В эту секунду. Помните, мы сказали с вами? Параша Гуремит. Есть такое правило, сказали, что мудрецы 1000 лет тому назад неделя главного уже связана с событиями этого мира. Всевышний показал ей, что могло бы быть, если бы это было все по закону Торы, если, дай Бог, это было после хупы. Хупа, понятно, сняла все прошлое уже не существует. Понятно, что это новая жизнь. Но это было в тот самый момент, в ту самую неделю. Так что это то? Это вымысел или реальность? Я получил письмо несколько лет тому назад. Одного человека, он писал мне, что он видел в Красноярске, как ехал новый русский в своей шикарной машине, остановился, распахнул дверцу левую, решил выкурить сигару, имеет право. В это время ехал другой новый русский, который эту дверцу начисто водителю снес. Рассказывает очевидец. После небольшой перебранки, не перестрелки, перебранки, они решили этот вопрос так. Второй поставил машину на место первой, первый разогнался и снес также точно дверцу этому своему обидчику. И нам человек прислал вопрос, око за око или есть какой-то более разумный способ решения спорных вопросов. И мы находим в Гемаре Баба Кама, 31 лист, описывает ситуация, в которой идет один человек с кувшином впереди, а второй сзади с бревном. И этот с бревном въезжает в кувшин впереди идущего. И разбирается вопрос, кто кому должен за что, как платить. Если этот с кувшином подмигивал левым глазом, левой пяткой показывал, что он хочет остановиться. Понятно, что это с бревном отвечает за то, что он въехал в его кувшин. Если он остановился внезапно, понятно, что он сам виноват. И эта ситуация, 2000 лет назад описанная в Талмуде, который не знал еще ни новых русских, ни о машинах, эта ситуация применима сегодня к этой самой дорожной истории. Обычно в дорожных правилах виноват задний. Тот, кто сзади наехал, он будет виноват. Здесь сложнее. измеряется скорость машины, измеряется расстояние, обсуждается, каким образом была дверца открыта. Если скорость была разрешенная и расстояние позволяло объехать, значит, он должен был объехать эту самую дверцу этого сотоварища. Если скорость была неразрешенной, и дверца была открыта внезапно, тогда понятно, что он сам виноват, открывший эту дверцу. Снова, 2000 лет тому назад записанная ситуация, она абсолютно применима сегодня к дорожным правилам нашего сегодняшнего движения. Так что это Тора? Это вымысел или это реальность? Так это было. Ну так это же и будет. Хескель, 43 глава, говорит, покажи им, как будет устроен третий храм. Там есть только одна маленькая деталь написана. Если устыдятся, тогда покажи. Когда мы устыдимся наших неправильных поступков, тогда нам покажут, как будет выглядеть третий храм. Так почему Тора называется песней? Ну, потому что Тора сама называет себя песней. То есть Всевышний называет песней. Говорит, запиши песню эту, говорит он Моше Рабейну. Некоторые считают, что это относится только к главе Азину. Некоторые говорят, что это относится ко всей Торе. Песня. Тора – это песня. Даром же есть специальные знаки, музыкальные кантиляции, которые требуют определенного произношения, определенной мелодии в произношении Торы. Недаром же есть специальная такая профессия – балькоры, человек, который умеет читать музыкально Тору. Не все это умеют делать. Только тайманим это умеют. Когда молился в тайманском миньяне, очень интересно, евреи из Таймана, они... У них самый простой человек умеет читать Тору от начала до конца, у него нет понятия балькоры. Но так или иначе, в Торе есть музыкальный какой-то напев. Почему мы тоже понимаем? Почему человек любит музыку вообще? Потому что музыка – это гармония. Душа любит гармонию. Она приходит из мира, в котором абсолютная гармония. Поэтому в этом мире, встречаясь с гармонией, она любит гармонию. Она вспоминает ее. Так левиты пели псалмы. И так будет в третьем храме. Будут петь псалмы. На каждый день недели определенный псалом. Можем попробовать сейчас спеть вместе с левитами. Что такое псалмы, мы хорошо с вами знаем. Да? Псалмов удивительная сила. Камикад забрел страховой агент. Знаете, как работает страховой агент? Он не может уйти безрезультатно. Я уговаривал, надо сделать страховку такое, вот это, то, другое, третье имущество. Он говорит, я без страховки не выхожу из дома, он мне говорит. Я говорю, я тоже. Вот, так Тилим это такая, в общем, страховка, да, потому что сила их невероятная. Вот недавно у нас одна прошумела очередная, дай бог, последняя ракетная война. Когда летят ракеты, есть такой лозунг в Израиле, Тилим негет Тилим. Псалмы против ракет. Когда звучит сирена, потому что люди стараются спрятаться в убежище, кроме этого, люди с высшим образованием бросаются не к своим дипломам. Книжечки псалмов, все псалмы царя Давида. Там есть невероятная, удивительная сила. Это тоже такой железный купол. Железный купол, который дает нам Тора. Так вот, левиты пели песни. Пели псалмы. Ну, я думаю, что моя жена вам рассказывала же историю, скажем, об этой маленькой девочке, которая прочитала 3 псалма, и что из этого получилось, какой был тот результат. Еще есть всякие истории, которые происходили с людьми, которые показывают, что псалмы – это особенная какая-то. Это особенная вещь. У нас была история в жизни, когда мой тесть уходил от очень тяжелой онкологии, очень такой быстро текущей онкологии. Нам сказали врачи, там специалисты работы, сказали, осталось 15 минут, приготовьтесь. Через 15 минут он уходит из земной жизни. Мы встали у его постели с братом моей жены, с моим Гизом. Мы 5 часов подряд читали псалмы царя Давида. Он прожил еще неделю. Сказали врачи, мы не знаем, что произошло. Мы не понимаем, как ему было даровано еще неделя жизни в этом мире. А понимаешь, что каждое мгновение жизни в этом мире – это подарок Всевышнему. Что-то происходит с душой. Даже если мы не видим здесь, что-то с душой. Душа проходит свои последние исправления. Вместо 15 минут прошло еще неделя. Мы 5 часов подряд читали псалмы. Так вот, псалмы. Левиты пели псалмы. Пели псалмы на каждый день недели. Это что, псалмы такие, написано такой-то псалом, такой-то день, такой-то псалом, такой-то день. Какая разница? Ну скажи псалом, псалом, какая разница, какой день? Откуда мы это учим? Гемара Рош ха-Шана говорит, почему устроили два дня Рош ха-Шаны? Когда-то однажды опоздали свидетели, говорит Гемара, и левиты сказали будничный псалом, а уже был праздник. Ну какая разница? Сказали и сказали. Не-не-не-не-не. Нет. Этот псалом связан именно с этим днем. Какая-то есть связь, какой-то резонанс космический из этого псалма именно с этим днем. Так вот, в первый день недели псалмы, левиты говорят псалом «Лашем арес умлоа» — Всевышнему земля и все, что ей, все, что наполняет ее. Значит, нам хорошо бы пропеть эту, пропеть этот псалом, эту строчку, и задуматься о том, на самом ли деле мы так ощущаем, чувствуем, понимаем, Всевышнему принадлежит все в этом мире, все, что наполняет его. Есть такая знаменитая история, в каком-то американском миллионере так рассказывает, который когда-то однажды зашел в свою сейф-комнату, за ним захлопнулась гигантская дверь этого, этой сейф-комнаты. Захлопнулась. Что делать? Он в отчаянии. Это было до эпохи телефонов еще. До эпохи мобильных телефонов. Дозваться кого-то, заключаться никому невозможно. Маленькое окошечко какое-то, маленькая щелочка. Он придумал, что стало, надо делать. Он взял пачку долларов, в это окошечко просунул и бросил сверху. Он предполагал, что когда человек идет по улице, ему сверху на голову падает пачка долларов. Ну, как-то он задумывается, что-то происходит. Чего подобного? Падают в воздухе эти доллары. Человек поднимает их, вот в карман и идет дальше. Стал бросать еще большие пачки, еще больше. Ничего не помогает. Когда собрал, что делать? Отломил кусок штукатурки и бросил кусок штукатурки сверху. Кому-то попал на голову, человек моментально понял голову. Ой, что это? Так его спасли. То есть, когда нам падают с неба доллары, Всевышний, мы говорим, спасибо большое, понятно, даже не спрашиваем, за что, понятно, мне причитается. Не дай Бог, что-то происходит неприятное, я говорю, как мне, такому хорошему, за что мне? Написано, мы говорим, мы поем это в первый день, мы поем это Всевышнему, принадлежит земля и все, что ее наполняет. Это первый день. Во второй день, в Йом Шини, мы говорим, первый день это 24-й псалом. Во второй день написано, что левиты пели и будут петь 48-й псалом. На 48-м псалме нам бы хорошо пропеть вот эту вот строчку, где мы видим, написано «Гадоль Ашем, умеулаль лемеод». Бир Элокейну Аркадшо, велик Всевышний, и славен в городе нашего Бога на его святой горе. Вымышлен отделяется, гора, храмовая гора, Арабайт отделяется от всего основного Иерусалима. Вспомнить, я буду пропевать эту мелодию, пропевать этот псалом, хорошо вспомнить, что вообще есть такая мишна, она говорит, что есть эсур гдушот в земле Израиля. Есть 10 уровней к души, гармонии в земле Израиля. Написано, земля Израиля, она больше, чем другие земли, в ней больше это к душа. Душа обычно переводит как святость, но это перевод. Буквальное значение слова к душа, скорее, более близкое все-таки, это некая гармония духовного и материального. Написано, улам душа, это улам ихуд. Это мир единства, мир гармонии. В земле Израиля это гармония больше, чем во всех остальных землях. В городах, обнесенных стеной, больше, чем в остальных городах. В Иерусалиме больше, чем в других городах Израиля. Храм в Игоре больше, чем в самом Иерусалиме. И дальше мы поднимаемся по ступенькам до Кодыш Кадашим, до Святой Святых, где самая большая душа, самая большая гармония. Вопрос, зачем нам это нужно? Ну и что есть душа, нет души, какая разница? Есть, как говорят, в Одессе две большие разницы. Если в этом мире нету понятия дорогое, святое, как говорит, у этого человека есть что-то дорогое за душой, что-то святое за душой, ему что-то дорого. Если этого нету, все в мире дешево. Все ничего не стоит, и все мы дешевки, ничего мы не стоим. есть такая система магазинов в Израиле, называется Зольпой Мишлухим Кинан. Здесь все дешево и бесплатно посылка. Когда все дешево, все это дешево, можно бросить в грязь, ничего не стоит. Когда есть что-то такое, что особенно дорого, просто так в грязь его невозможно бросить. Когда есть такое понятие, есть понятие Ам-Кадош, есть такой народ Израиля, особенный народ. Есть такой Йом-Кадош, есть такой день Шаббат, особенный день. Есть такие книги, книги, сефер, наши книги к душим, которые нельзя занести в туалет, эти книги. Есть понятие отделения от дешевости. И это нам дорого, это нам нужно на самом деле. Это наша песня во второй день. Во второй день недели. Третий день недели мы поем вместе с левитами, мы поем 82-й псалом. 82-й псалом — это наш гимн Миньяну. Мы говорим «Элуким Ницав Баадат Кель». Бог находится в общине Божьей. Бог находится в общине Божьей. Общиной Тора называет 10. Это учится из разведчиков. Там 12 разведчиков. И Всевышний говорит: до каких пор меня будет гневить эта община? 10 разведчиков, которые не хотели ходить в землю Израиля. Которые мы знаем, что 10 это община. Это наш гимн Миньяну. Удивительные вещи, удивительные явления в нашей традиции. Когда молятся 10 человек, и всегда Всевышний отвечает на эти молитвы. Вы помните, мы это обсуждали. Сефер Исра говорит: из трех камней можно построить 6 домов. Комбинаторика 3 это 6. Комбинаторика 10. 10 факториал это 3 628 800. Там, где молятся 10 евреев, 10 намерений, 10 потоков мысли, воли, чувства сливаются в 3-миллионную силу. Это мы поем в Йом Шлиши. Это наш гимн Миньяну. В Йом Рви, в среду, в четвертый день, мы поем 94-й псалом. 94-й псалом, говорим там: «Ашем, Юдея Махшевот Адам». Всевышний знает мысли человека. Я когда-то, много лет тому назад, в гостях был Нафтали Смолянский. Если она сейчас слышит, скажем, в Лос-Анджелесе, там знают это имя. Если кто-то из Лос-Анджелеса, отзовитесь. Нафтали Смолянский. Он был как у меня на шабате, мы жили в Арнофе, он учился там в Ешиве. Он был у меня в гостях. Он рассказал мне историю. Как он в Лос-Анджелесе, он сказал так, что как он в Лос-Анджелесе и у нас приходит в синагогу. У нас подъезжают к машине, на машине к синагоге, ставят машину за углом, выходят, одевают кипу, идут в синагогу, потом выходят из синагоги, снимают кипу, заворачивают за угол, садятся в машину, едут обратно домой. Говорят, я как-то решил, что вот как-то нехорошо, либо не ходить вообще, либо по-человечески. И как-то вышел из синагоги, это была Рош ха-Шана, и в голове звучали эти мелодии этих молитв. Мелодии, музыка этих молитв звучала в голове. Я, говорит, вот иду по улице, заворачиваю в эмигрантский квартал. Уже надо было бы кипу снять, уже засмеют. А я про себя решил, подумал: не сниму кипу. Вот не сниму и все. Иду дальше, рассказывает Нафтали Смолянский. Сейчас, думаю, приду домой. И дома тоже кипу вот не сниму. Пусть родители не поймут, но не сниму. Такая мысль, ясно, нельзя больше снимать кипу. Иду, говорит, иду. И вдруг чувствую, во что-то уперся. Опускаю глаза, он такой двухметровый верзила. Такой. Опускаю глаза, вижу, это в меня уперлись. 2 грабителя. Лос-Анджелес. 2 пистолета. Мани, деньги. Сказывает Нафтали: ну, я говорю, мы евреи. У нас сегодня праздник. Мы в праздник не носим с собой деньги. Вы можете проверить. Начал карманы выворачивать. Они карманы проверять не стали. Который пониже грабитель потянулся, потрогал кипу на моей голове. Он говорит, сказал: он на самом деле еврей, отпусти его. С тех пор больше он кипу не снимал. Мы поем в 24-м псалме: Всевышний, ты знаешь мысли человека. пятый день мы поем 81-й псалом. 81-й псалом. Там есть строчка, которую нам тоже хорошо бы пробить, за ней задуматься. Об этой строчке написано: «Ло ебеха эльзар». Пусть не будет у тебя Бога чужого. Что это такое Бог чужой? Говорят наши мудрецы, это Ецарара. Это злое начало, которое есть в каждом из нас. После ошибки первого человека в каждом из нас есть злое, дурное начало, Ецарара. Мара говорит, что у него 7 имен Ецарара. Он когда приходил, скажем, в переулке, не дай бог, сталкивается с такой шпаной, 7 против вас. Вот он такое, 7-главое чудовище такое против нас. Говорит Мара, Всевышний называет его Ра. Говорит, зло. Зло в сердце человека от юности его. Такая наша проблема. Моше Рабейну называет его Орель. Необрезанный. Обрежьте, он говорит, орлу сердец ваших. А с сердцем связаны все желания человека. Давид Амелах называет его Таме. Таме. Давид Амелах говорил, Лев Таор брали Элоким. Сердце прозрачное, создай мне Всевышний. Таор это прозрачный. Таме это такая закупорка, тромб такой духовный. Не пропускает свет. Знаете как? Мальчик в солнечную погоду ищет калоши. Мама говорит, что ты ищешь калоши? Там же нету грязи. Говорит, не волнуйся, мамочка. Я найду. Таме всегда найдет нечистоту, найдет грязь. Духовный тромб. Это Ецарара. Шломо Амелах называет его ненавидящий, он говорит. Если голоден, ненавидящий тебя, накорми его. Если он жаждет, напои его. Потому что угли ты сыплешь на его голову, и Всевышний заплатит тебе. Написано в Мишле. Что это такое? Что это накорми его? Это Тура, говорит Шломо Амелах. Накорми его. Что это напои его? Это Тура. Тура поможет тебе избавиться от него. Ишай называет его препятствие. Говорит пророк Ишая, уберите препятствие с дороги моего народа. Пророк Хескель называет его камнем. И дал вам сердце новое и новый дух. Вложу в вас, уберу каменное сердце. Пророк Йоэль называет его скрытый, он говорит. Это скрытый. Всегда Ецара носит удар из-под тишка. Он всегда скрытый. Что делать со всем этим? Как с этим справиться? Как спеть, на самом деле, то, что здесь поют, мы поем в 82-м псалме, мы поем в Тилим. Да не буду я Бога чужого внутри тебя. Что делать? Мара подсказывает ответ. Во-первых, говорит, иди в Бейт-Мидраш. Ну, скажи шма, это во-вторых. Из этих подумай о вечности, что ты не вечен на этой земле. Чего именно в таком порядке? Чего не подумай сразу, ты не вечен на этой земле. О нет. Из того, что ты не вечен, ты можешь сделать два прямо противоположных вывода. Что сказал Эпикур, помните греческий философ? Когда есть смерть, нет меня. Когда есть я, нет смерти. Мы никогда не встретимся. Поэтому после меня хоть потом. А если, когда я уйду, меня зароют в землю, из меня лопух вырастет, да гори с ясным огнем тогда. Все гори ясным огнем, на все наплевать. И не говорит, Гмара, не-не. Иди в Бейт-Мидраш, учи Тору, скажи Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, и подумай, что есть ответственность за свои поступки и в этом мире, и в грядущем мире. Человек отвечает, как правило, так сказать, тройной, это такая тройная плата. Понятно, что что-то в этом мире человек успеет увидеть, ответ на свои поступки, хорошие и нехорошие, уже в этом мире. Понятно, что-то увидит через своих детей и внуков, 100% увидит. И главный расчет потом произойдет так, когда придет туда человек через 120 лет, ему скажут, ну вот, парень, смотри, вот твоя жизнь. Что там ты сделал в своей жизни? Что ты успел, что ты не успел? Давай посмотрим. Такой широкоформатный фильм. Так это вот наш псалом, который мы читаем и поем вместе с левитами. Да не будет у нас Бога чужого. Это пятый день. Шестой день мы поем 93-й псалом. 73-й псалом. Поговорим здесь, в этом псалме. Поговорим. Возвысится. Такой аллегорический такой язык. Возвысили реки Господь, возвысили реки свой голос. Насуне арот кулам. Что это такое? Говорят наши мудрецы, это аллегорическое изображение будущей войны Гога и Магога. Последней войны в истории человечества. Схватки добра со злом. Мне рассказывал один из старейших раввинов Израиля, рав Фурман, рассказывал такую историю. Когда началась война судного дня, прямо посреди Йом-Кипура завыла сирена. Кстати, это косвенным образом помогло, потому что все дороги были пустые, моментально оказались все в своих частях, в своих расположениях. А посреди Йом-Кипура вдруг сирена. Он пошел к одному из Гдолей Дор, тогда был такой рав Клюфт, спросил его, что это? Спросил, может быть, это на самом деле, это и есть уже война Гога и Магога? Это она и есть? Нет, сказал рав Клюфт, это не она. Сказал еврейский мудрец, это был 73-й год. Сказал, война Гога и Магога захватит с собой весь мир. Спросил у рав Фурмана, что это может быть? Сказал ему еврейский мудрец в 73-м году, стал рав Клюфт. Например, терроризм. Это только начиналось, если вы помните, эти красные бригады, черные пантеры, только-только начиналось. Очень может быть, что сегодня, чтобы не про нас было сказано, но мы своими собственными глазами видим, как эта война идет на наших глазах. Так мы говорим в псалме шестого дня, мы говорим, поем, Всевышний, спаси от этой войны, спаси от этих бедствий. Это наша песня, шестой день. Ну, а седьмой день особенный, нужно говорить особенным образом. Мы говорим, этот псалом написал когда-то Адам Ришон создал, когда он увидел первый шаббат. Говорим, Тов Леодот, хорошо благодарить Всевышнего за субботу. Это особенное явление, об этом поговорим как-нибудь отдельно, о том, что такое шаббат и что такое вообще сила шаббата и шаббатных псалмов. Вот это песни, которые поют левиты, которые они пели в храме, будем петь в третьем храме. Мы сказали с вами, что у каждого века своя мелодия. Да, на самом деле, у каждого века есть своя мелодия. Вот здесь такая интересная штука все-таки. Мелодии меняются, понятно. Бывает лучше, бывает хуже мелодии. Есть мелодии 20-го, есть мелодии 21-го века уже особенные мелодии. У каждого века своя мелодия. Но есть некая одна постоянная, так сказать, составляющая, которая важна, чтобы она была. Когда происходит история с Ноахом, и Яфет и Шем накрывают отца, Яфет получает браху. Ты будешь в шатрах Шема, сказано ему. Ты будешь в шатрах Шема, и тогда твое искусство будет благословенно. Яфет – предок греков. Это от греков пришло все современное искусство в мир. Когда ты в шатрах Шема, ты в порядке. Когда нет, ты не в порядке. Мы это хорошо видим, да? Искусство, которое ищет правду и истину, это искусство. Искусство, которое ищет все, что угодно, кроме правды и истины, это уже не искусство, это уже искусство. Рамбам спорил с современником, говорил, что можно петь, он говорил, Ширави, арабскую песню. Я говорю, Рамбам, если есть какое-то этическое звучание, какой-то этический момент. У меня есть хороший мой знакомый, такой раввин Михаил Мирлос есть. Очень советую послушать его уроки, молодой раввин. Потому что он молодой раввин и талантливый преподаватель. Он еще талантливый композитор и поэт. Он пишет песни на трех языках, на иврите, русском и английском. Стихи и музыку на всех языках мира. Он мне рассказал давно очень интересную историю. У него был какой-то знакомый в Америке, американский бизнесмен, музыкальный бизнесмен. А мы знаем, что такое бизнес, правда ведь, да? В бизнесе надо все время как-то быть впереди, все время быть в настрое, иначе конкуренты обгонят. Это американский музыкальный бизнесмен. сказал своим людям, я вам даю маленькие диктофончики. Идите куда хотите. Нью-Йорк, Вавилон. Идите в китайские прачечные, в португальские таверны, в еврейские синагоги. Записывайте мелодии, которые вы услышите. И приносите мне. Потом из них что-нибудь такое, сварганим какой-то особенный шлягер. Он рассказывал человеку, что они пошли, записали. Его работники, которые записали еврейские мелодии в еврейских синагогах, пришли к нему. И он сказал, с тех пор я заболел, или, можно сказать, наоборот, выздоровел. К нему приходит какой-то музыкант и говорит, Джон, я сейчас тебе напою такую мелодию, такой нигун, такое. Ты никогда такого не было. Я сделал штаг, который никогда в жизни не слышал. Я слушаю. Он говорит, я слышу, как будто где-то когда-то я это слышал. Оказалось, огромное количество мелодий в этом мире, которые крутятся, это осколки того, что пели левиты в храме в Бейт-Амикдаше. Что, конечно, у каждого времени своя мелодия, это понятно. Все-таки навсегда вечные мелодии храма, видимо, останутся навсегда, навсегда с нами. Вообще, время, в котором мы живем, такое смутное время. Поэт спрашивает, какой милый у нас тысячелетие на дворе. Помните, как это у Галича? Где все не так, и все не то, и все не прочь, да? Который час, это никто не знает точно. Так который час? Какое это тысячелетие у нас на дворе? Пишет Рамбан, 6 дней творения – это 6 тысячелетий мировой истории, пишет Рамбан. И даром мы уже молимся, шаббат из такого псалома, говорим, «Кэлев шаним бейнеха кэйом этмоль» – в твоих глазах 1000 лет, как день вчерашний. Пишет Рамбан, первый день недели, первый день был создан свет. Первое тысячелетие мировой истории, пишет Рамбан, это жизнь Адама Ришон. Он жил 930 лет, его называли светом, светом мира. Второй день, пишет Рамбан, Всевышний отделил верхние воды от нижних. Второе тысячелетие, пишет Рамбан, Всевышний отделил одну семью Ноха от всего остального человечества. Их было 8 человек на весь мир. Там еще 9-й некий великан ухватился за этот ковчег. 9 человек на весь мир. Это второе тысячелетие. Третий день, пишет Рамбан, в третий день появляется суша, вода сходится в одно место, образуются моря, появляются плодовые деревья, их плоды. Это третий день. Третьему дню по Рамбану соответствует 30-летие в мировой истории. Третье тысячелетие, когда была дарована Тора и выполнение заповеди Торы, то, что было с нами на Синае. Совсем недавно, помните, мы слышали звук шафара, грома и молнии, мы получали Тору. Выполнение заповеди Торы – это и есть главные плоды человеческой жизни. Четвертый день, говорит Рамбан, были созданы два светила. Были созданы два светила. Четвертое тысячелетие мировой истории, говорит Рамбан, это два храма. Это первый и второй храм. В первом были открытые чудеса, во втором их было уже меньше. Мы находимся в эпоху, в которой чудеса, если происходят, то они скрыты, эти чудеса. Все скрыто от нас. Это четвертое тысячелетие мировой истории, два храма. Пятый день было начало создания животного мира, пишет Рамбан. Пятое тысячелетие мировой истории, это войны, изгнание, разгул животного начала. Шестой день был создан человек. Был создан человек. Шестой день творения. Был создан человек. Его создание идет 12 часов. Шестое тысячелетие, говорит Рамбан, придет человек, который спасет еврейский народ и все человечество. Это будет Машиах. Это шестое тысячелетия. Шестой день. Прошло создание человека, нашло 12 часов. Если кому-то мешает слово «ша», можно сказать, некая протяженность во времени. В первый день, в первый час создал Всевышний такой голем, такую заготовку, болванку человека он создал. Был первый час создания человека. Нам хорошо спросить себя вообще. Мы же видим, что из каждого явления Торы вытекает какая-то концепция. ну, как мы вели себя вчера, сегодня, позавчера. Не были ли как мы, как голем, как болванка, которая... Второй час написано, он собрал прах со всех концов земли в втором часу создания человека. Отсюда вытекают две концепции. Во-первых, когда человек уходит из этой земной жизни, его принимает земля в любой точке мира. Он, Адам, уходит в землю, в Адаму. Во-вторых, он помолился о дожде, Адам, потому что чувствовал, что просит Адама, что просит земля. Отсюда концепция наших молитв – помолиться не только за себя. За кого-то другого уметь помолиться – это концепция второго часа создания человека. Третий час создания человека – написано, говорит Гмара, что он создал органы человека. Немтеху аверав. Он создал органы, чего создал такие, сначала духовные органы, их налепил, так сказать, налепил на них физические органы человека. Человек – это вообще такая матрешка, так пишет Аризаль. Внутри есть божественная душа, в нее одевается животная душа. Все вместе одеваются в одежду тела. Очень просто. Это третий час создания человека. Понятно, что каждый орган человека должен иметь какое-то назначение в этом мире. Потому что Бог дал не просто так человеку тело. Он дал тело человеку для того, чтобы это тело было одухлено его живой душой. Это третий час. Четвертый час. Незрека банышама. Человека вдохнули душу. Он стал медабр. Он стал говорящим. Та самая говорящая душа, она же по-другому называется нефеш элоки. Когда человек говорит, говорит его божественная душа. То есть мы говорим какую-то ерунду, душа божественная хватает за голову и говорит, боже мой, что он несет. Нефеш элоки – это нефеш медабер. Говорящая душа – это и есть божественная душа. Это медабр, четвертый час создания человека. Речь и мысль – это особенная вещь, когда не только человек. Пятый час – он встал на ноги человек. Есть такое выражение – встать на ноги, поставить детей на ноги. Да? Они встали, что это выражение означает? Он стал как бы самостоятельным, этот человек. Он встал на ноги, Адам решен. Шестой час – он дал название всем животным в этом мире, всем окружающим его явлениям. Настоящие сущностные названия. Нам бы хорошо немножко, когда мы что-то называем или к чему что-то исследуем, понимать сущность того или иного явления. Это шестой час. Седьмой час, Международный женский день, 8 марта, была создана Хава. Это седьмой час создания человека. Многие знают сегодня, мы все сегодня увлекаемся Каббалой. Была какая-то первая женщина, которую он создал до того. Некоторые не произносят имя целиком, а говорят, что это Ламет Юд, Ламет Юд Тав. Это самая женщина. Была она, не была. Мы только знаем, Уидзора Кодыш, она была создана, эта женщина. Что любит делать любая женщина? Красиво одеваться. Написано, она Итлапша Рух Тума. Одела на себя какую-то духовную чистоту. Что еще мы знаем? Она Хазрала Афар, она вернулась в прах. Что это было? Она реально исчезла. Такое духовное, не знаем. Знаем только, что есть такое, какой-то такой такой женский такой сатан такой. Когда оперетка пела «Частица черта в нас заключена под час», это не оперетка придумала, это на самом деле так. Но не волнуйтесь, у мужчины тоже есть свой сатан. Тоже есть свой сатан, сам Ихмем. Так вот, седьмой час создания Хавы, о которой сказал Адам Ришон, это плоть от плоти, кость от кости моей. Восьмой час. Это первая в мире хупа. Первый в мире хупа, первый в мире муж и жена. Это Адам Ришон и Хава. Это все происходило очень быстро, мы сейчас не понимаем, как пересчитывать на наше время. Написано, они поднялись на брачную постель, спустились в том же часу, их было уже четверо. У них двое детей родилось в этом. Что это такое, как это, мы не можем сейчас объяснить это восьмой час. Девятый час создания человека, говорит Гмара, они получили указание от Всевышнего, что можно пользоваться всеми плодами сада, кроме одного дерева. Кроме одного дерева. Говорят наши мудрецы, дерево познания добра и зла, дерево жизни, их корни переплетались друг с другом под землей. Это было одно дерево это было. Наружу было дерево познания добра и зла, внутри дерево жизни. Недаром же так часто наши книги сравнивают человека с деревом. Дерево познания добра и зла, говорит Рамбан, что случилось, когда они съели не вовремя этот плод? Пришла Тават Мишгаль. Что это Тават Мишгаль? Говорит, Рамбан, это хорошо всем знакомое любовно-сексуальное ощущение. А у них раньше была любовь? Да. Она была прекрасная и чистая. Не было зла в этой любви. Они съели плод раньше времени, и в эту энергию вошло зло. Вот что случилось тогда. То есть на самом деле человек – это такое дерево любви и жизни. Это есть человек. Дерево любви и жизни, сказал один парень, ой, как красиво. Не просто красиво, это правда. Человек – это дерево любви и жизни. Если плодами любви пользоваться по закону Бога, ты придешь к бессмертию. Это девятый час. Десятый они съели. Десятый съели то, что им надо было подождать до первого шаббата. Так и Зора Кодыш, подождать до первого шаббата. Он был обещан только в первый шаббат. Почему? В шаббат нет клипот. Клипа – это такая кожура. Нет нечистых оболочек. То, что в шаббат делает человек по закону, не нарушая закон Бога, там все чисто, там нету никаких нечистых оболочек. Они не дождались первого шаббата. Одиннадцатый час. Всевышний спрашивает: Аека, где ты? Где ты? Что ты сделал? Ну, вы помните, что отвечает Дамришон? Говорит, я? В полном порядке. Это жена мне что-то такое подсунула. Что говорит жена? Я? В полном порядке. Это змей. Гадюка что-то такое насвистел. Так устроен человек. Я всегда в полном порядке. Кто-то рядом. Кто-то рядом что-то не то делает. Я в полном порядке. Там скажет Шломо а-Мелех, там скажет потом. Человек был создан прямым, напустился во всякие ухищрения. И во всех путях познавая, он скажет Шломо а-Мелех. И он выпрямит твои пути. И 12 час они уходят из райского сада, принеся карбан. Необычный карбан. Они приносят некого единорога такого, с одним рогом. Почему с одним рогом? Что-то хотели такое себе доказать и показать, что они поняли. Мы живем в мире копыт. Копыта рассечены. И кажется, что это они связаны с этим, это они связаны с этим. Все связано со всем, все восходит к одному источнику. Это то, что они хотели показать. Начинается человеческая история. Это шестой день, и шестому дню, говорит Рамбан, соответственно, шестой тысячелетий мировой истории, придет человек, Машиах, который спасет весь мир и еврейский народ спасет этот человек. Вот такой милый у нас тысячелетие на дворе. Бокер тов. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Так быстро переключились с урока на урок, что я даже не успела поприветствовать всех наших слушателей, поэтому я сейчас восполняю. И сейчас у нас есть здесь несколько вопросов к вам.
Да. И знаю ответ, скажу ответ.
Почему именно у Тейлим есть такая необычайная сила?
Почему? Надо спросить Давида Мелха, царя Давида. Мы знаем, что написана такая вот какая-то такая особенная вещь. Написано, что когда Давид прорубал основание для жертвенника, он добрался до вод бездны, могли воды затопить весь мир. Вот тогда он, значит, помолился, воды отступили, могла наступить засуха, он тогда бросил туда такую табличку какую-то с именем Бога, и воды поднялись ровно столько, чтобы быть в этом мире и затопить этот мир. Что за этой идеей скрывается? Что прорубил основание до жертвенника? Говорит, что в словах царя Давида есть все ощущения, все переживания, ощущения сердца человека. Знаешь, как написано про Гмару, что в Гмаре есть абсолютно вся полная картина мира. Мы это сегодня немножко видели с вами, помните? Рассказ о новом русском, который распахнул дверцу. Оказывается, в Гмаре предсказана судьба его машины, его, так сказать, его разборок. Так как в Гмаре написано, что в Гмаре Гмара – это самая полная картина мира. Так этот псалмах царя Давида – это самая ясная картина всех ощущений, всех переживаний сердца человека. Там не только царь Давид, там есть 10 человек принимали участие в создании псалмов. Начиная с Адама Ришон. Просто Давид а-Мелех собрал все это вместе. Там какая-то, это самая гигантская, невероятная какая-то сила. И мы это много раз видим. Псалмы читаю, когда человеку хорошо, читаю псалмы. Когда человеку не было плохо, читаю псалмы. Когда человек из этого мира уходит, то есть такое шумер. Когда человек из этого мира, не дай Бог, ушел у Алейну, у его тела от момента смерти до момента похорон читают, кто-то из шумер все время читает псалмы. Шомер. Что такое шомер? Ну, раньше это можно было понять, когда, скажем, просто уберечь тело от себя какого-то надругательства, чтобы мыши какие-то не повредили этому телу. Это можно было понять. Но сегодня, когда человек уходит, когда у нас была такая история, что ушел человек из этой земной жизни, и он был, так сказать, тело было уже там в морге. Мы сидели за спиной, за стенкой этого морга, и мы читали псалмы. Казалось бы, тело уже охраняется там, врачи охраняют тело, значит, с телом ничего плохого не будет. Значит, псалмы каким-то образом охраняют душу человека от момента смерти до момента опускания этого тела в могилу. Псалмы читают, когда человек, когда Бог болеет, читают псалмы, здоровье человека. Псалмы имеют какую-то, на самом деле, невероятную силу. Я помню еще одну историю, у меня была история такая, когда у меня на уроке была молодая женщина-врач. Она мне рассказала, что у нее уходил муж из земной жизни. И они с ее подругой тоже читали псалмы в его кровати. Только он поднялся, вот так вот сел на кровати и говорит: «Мила, зачем вы меня оттуда вернули? Там такая трава, такой свет. Зачем вы меня вернули оттуда?» Псалмы могут на самом деле сделать невероятные совершенно вещи. Невероятные вещи. У нас здесь в Бейтаре была история, и мой родственник собственными глазами видел, как это сработало. Ехала женщина в туннель, у нас такие туннели с Бейтара ведет. Там если какая-то авария, то все деваться некуда, останавливаются все. Была какая-то авария, женщина попала в аварию, остановились все машины, двигаться невозможно. И люди начали читать псалмы царя Давида. И потом как-то женщина вернулась к жизни, все хорошо. И потом мой родственник видел здесь у нас в Бейтаре Эй, в маленьком Штиблахе, большой, она знает, где это находится, в маленьком Штиблахе, внизу там, видел объявление, написано было рукой этой женщины: «Дорогие мои, спасибо вам большое, не знаю, кого благодарить. Когда случилась эта авария, моя душа поднялась наверх и должна была вообще уже уйти навсегда. И я видела, как буквы псалмов вернули меня обратно. Спасибо вам всем большое, я видела, как буквы псалмов вернули меня обратно». Так что вот такая есть сила. Такая есть сила. Как сказал мой страховой агент, помните, без страховки из дома не выходим. Без страховки из дома не выходим. Хорошо иметь одну книжечку псалмов всегда. Это всегда полезно. Еврейская женщина там уже в Израиле. Знаете, ее женщина видит, сказала, ну, одет религиозная. Неважно. Но в руках книжечка псалмов. Книжечка псалмов. Если она в таком еще какой-то обложке, в таком пакетике и в сумочке, то можно даже с этим зайти в туалет, если там двойное покрытие. Ну, всегда с собой. Всегда с собой. Это хорошо иметь с собой вся такую страховку.
Спасибо.
Это такой приблизительный ответ, да.
Да, вы упомянули о какой-то истории про девочку, которая сказала три псалма. Не все слышали эту историю от вашей жены. Если можно, буквально вкратце, перед тем, как Рав Шимон начнет свой урок.
Там уже Рав Шимон ждет, знаете, что неудобно Рав Шимона задерживать. Давайте это все напомните в следующий раз, хорошо? Напомните, просто неудобно. Мы сейчас можем не успеть это сделать, а Рав Шимон у нас уже на подходе. Давайте в следующий раз. Какой-то еще короткий вопрос какой-то есть, может быть, совсем короткий, чтобы
ответить. Вы несколько раз упомянули, что поем псалмы. Действительно, их нужно петь или можно их говорить?
Ну, мы сейчас не умеем это пока что делать, да. Левиты будут петь, значит, тогда поживем, увидим. Дождемся третьего храма, скорости в наше время, да. Левиты пели псалмы, левиты пели. Мы пока сегодня не знаем, как это делать точно. Израташа.
Последний короткий вопрос. Или действительно мы учим о влиянии, о 10 людях, которые должны молиться от разведчиков?
Ну, одна из учеб, она так выглядит, да, да, действительно, на самом деле, да. Да, там 10 человек называется, да, это община, это есть община. Это есть община.
Спасибо.
Нам хорошо просто знать, что здесь огромная сила. В чем вопрос? Почему именно от них мы учим?
Или мы учим от них, или есть еще источники, откуда мы знаем, что должно быть 10 во время молитвы?
Ну, есть еще источники. Знаете, в следующий раз, чтобы задержать Рав Шимона, поговорим в следующий раз об этом. Есть еще всякие источники, которые об этом нам говорят. Нам хорошо просто помнить, что для мужчин это важная вещь, такая миньян, очень важная вещь, потому что там всегда услышат свою молитву. А женщина может молиться без миньяна, и пусть она молится, и пусть ее молитвы тоже будут услышаны на небесах.